Эми Джо Бёрнс. Меркьюри. Читает Екатерина Финевич. Посвящается сестре и брату. Читатель, за нашим столом тебе оставлено местечко. Всегда вам рады, добавляет мать. Мауис Килмингевара. Поздний ужин в Северных Апалачах. Глава первая. Уэйлен Джозеф с дымящейся сигаретой быстро присел на корточки за трибуной бейсбольного поля, прячась от жены. В июньском небе висела дневная луна, а под ней играли в бейсбол мальчишки. То и дело над полем проносился мяч, и в воздухе мелькали маленькие перчатки кетчеров. Весь остальной парк, разбитый здесь, в южной оконечности Меркьюри, затхлым прудом и покосившейся беседкой, как будто отступил от стадиона. Межштатная магистраль I-80 тянулась совсем рядом. К ней вела обсаженная кедрами дорога. И все же Уэй сейчас не слышал ни громыхания, ни рева моторов, проносящихся по ней грузовиков. Воздух вокруг казался тяжелым и густым, как мед, как вожделение. Уэйлан постучал пальцем по салемской сигарете, стряхивая на землю пепел. «Сегодня», — сказал он мысленно, — «сегодня ты должен все и сообщить». То же самое говорил он себе вчера, и позавчера, и каждый день с того момента, как последний раз наведался в банк. Меж тем, сквозь заржавелую обшивку трибуны стало видно марли. Подернутая желто-рыжими разводами планка разделяла ее точно пополам. В ярко-розовой тренерской бейсболке и джинсовых шортах с развивающимися по ветру золотисто-каштановыми волосами она оказалась едва достигшей 18-летия, как в ту пору, когда Уэйлан в нее влюбился, когда была школьной любовью не его одного. Марли высоко вскинула руку, и команда восьмилетних мальчишек замерла в ожидании, что она скажет. «Собрались, пацаны!» — крикнула она игрокам в дальнем конце поля. Воздух разрезал резкий звук. Беттер команды противника высоко отбил мяч. Сноска. Беттер — отбивающий в бейсболе, игрок атакующей команды, кетчер — игрок защищающейся команды, который находится за домом и спиной беттера, но перед судьей, и принимает мяч, поданный питчером. Питчер — игрок защищающейся команды, подающий мяч в сторону дома. Иннинг — игровой отрезок, в котором обе команды по разу атакуют и защищаются. Центральный принимающий мяч поймал, и на этом иннинг завершился. Уэйлан прижался лбом к горячему металлу трибуны. Хватило всего пару слов из уст Марли, чтобы мальчишки сконцентрировались. Она умела управлять людьми, хоть и сама порой того не замечала. За минувшие 8 лет в их браке столько всего крутилось вокруг силы и влияния, кто ими обладал, кто их лишался. Этакое зыбкое, постоянно меняющееся положение весов. Ликующе вскрикнув, Марли выхватила из ближайшей стайки игроков мальчонку и усадила себе на бедро. Сделала она это так легко и радостно, будто вся жизнь являла собой нескончаемый праздник и светлый летний день. Даже ногти у нее на ногах были выкрашены ярко-розовым цветом. Уэйлан же лишь испускал зловонный дух в своем заляпанном смолой рабочем костюме и грязных ботинках. Прочие отцы, мужчины, с которыми Уэйлан когда-то ходил в старшую школу и у которых хватало сейчас смелости сидеть на трибуне, а не трусливо прятаться за ней, дружно зааплодировали его сыну, когда тот появился у скамейки запасных. «Зоркий глаз!» «Отличный глазомер!» — выкрикивали они, когда судья засчитал команде 2 мяча подряд. Притом у самих отцов глаза не отрывались от покатого бедра Марли в шортах, от ее оголенных по жаре ног. «Похотливые шакалы!» — думал Уэйлан. «Прям все до единого!» Не зная об этом, Марли сунула в рот новую пластинку мятной жвачки. Когда сын занял на поле место подающего, в ее блестящих глазах Уэй увидел огонек надежды. Как будто в этом мальчишке Марли находила все недостававшие Уэйлону добродетели. И действительно, парень был ими наделен сполна, веснущатый и храбрый, как Марли, безоговорочно преданный и честный. На поле он отбивал самые сложные мячи так, словно его сердце никогда не знало горя. Обегал базы так, будто время для него не способно было истечь. Он был таким, каким всегда мечтал стать Уэйлон. После вчерашнего дождя поле было еще мокрым. Тео легонько постучал металлической битой по бутсам, стряхивая грязь с шипов подошв, в точности, как делал Уэйлон, когда был юн и вечно норовил ломануться напрямик, перемахивая все те же самые заборы. Президентом в ту пору был Джордж Буш-старший, вторгшийся на Ближний Восток. Теперь на дворе стоял 1999-й, и его тезка-сын объявил о намерении баллотироваться в президенты и закончить войну, развязанную отцом. «Как-то даже не по себе», — подумал Уэйлон, «когда подобное наследие передается от отца к сыну». Тео сейчас принимал собственную эстафету в давно сложившейся традиции семейства Джозеф, когда дети разочаровывались в своих отцах. Мик Джозеф ни разу не ходил на бейсбольные матчи, где играл Уэйлон. Он постоянно бывал занят, мазал никому не нужной краской каждый штакетник в городе и оглашал окрестности мрачными предзнаменованиями песни «Bad Moon Rising». Сноска. «Bad Moon Rising» 1969. Песня Джона Фогерти, лидера американской рок-группы Creedence Clearwater Revival, в которой апокалиптического настроя текст исполняется в веселом жизнерадостном ритме. Впрочем, сейчас Уэйлон уже задался вопросом. А не прятался ли часом Мик где-нибудь позади трибун, как сейчас он сам? Когда-то Уэйлон поклялся, что жизнь Тео не будет похожа на его собственную, что у того будет отец, который станет им похваляться и бурно радоваться его успехам. Забавно, что ничего из этих обещаний не вышло. На солнце ненадолго наползло облако, и третий мяч лихо отлетел от биты в руках вставшего на изготовку Тео, угодив прямо в перчатку кетчера. Мальчик тут же помчался к матери. Марли шепнула ему что-то на ухо и стукнулась с ним кулачками. Наблюдая за ними, Уэйлон чувствовал, как пусто и заскорузло становится у него на душе. Тео так похож был на Марли, особенно когда она смеялась. Пусть даже Уэй уже и не мог вспомнить, когда она смеялась последний раз. Он провел ладонью по лицу, пытаясь объективно представить, что за семья у них сложилась, пока он лазал по крышам. В свои 26 они с Марли были еще достаточно молодые, чтобы успеть залатать то, что сгоряча порвали. И, наблюдая, как его жена с безграничной нежностью провела кончиками пальцев по щеке Тео, Уэй почти даже поверил, что возрождение возможно. «Уэй», — сказала ему Марли когда-то давно, когда они лежали в постели холодной зимней ночью, «мне кажется, это хорошо, что ты боишься». Стоило ему тогда прислушаться к ее словам. И из жалости к себе Уэйлон хотел было закурить вторую сигарету, как вдруг услышал пронзительную трель. Телефон-автомат у него за спиной нарушил редкое мгновение тишины, и все болельщики оглянулись в его сторону. Вот же невидаль. Хотя, конечно, звонящий таксофон в таком местечке был словно снегопад в июле. Для Уэйлона же звонок не предвещал ничего хорошего.